26 июня 1941 года, четверг. Ночь спали спокойно, тревоги не было. Стоит прекрасная солнечная погода. Не верится, в такую погоду люди на Западе не наслаждаются природой, а убивают друг друга. Однако это факт. Законы войны неумолимы. Сегодняшние сводки указывают, что противник продолжает давление по всему фронту. У Вильна ему удалось продвинуться в пригородный район. Всюду идут ожесточенные бои с применением всех видов оружия. Сбито свыше 70 самолетов противника. Наша авиация бомбардировала аэродромы Финляндии, город Меми, военные суда, Констанцу. Мобилизация продолжается. Вчера в городе были две тревоги. В первую прорвались у Выборга 25 самолетов, во вторую 9 у Теревок. Самолеты были отогнаны. Вчера в английском парламенте обсуждался вопрос о политике в отношении СССР, докладывал Иден. Политика наметилась благожелательно. Иден сообщил, что правительство СССР согласилось на посылку Англии военной экономической миссии. И так наметилось военное сотрудничество СССР с Англией и США. Получили указания из УУЗа, управления учебными заведениями. О выпуске досрочно слушателей второго курса без экзаменов. Через 4 месяца должны выпустить и первый курс. 10 июля приедет пополнение для годичного обучения. В ноябре пришлют еще на первый курс. Мы уже начинаем привыкать к военной обстановке. Уже не той нервозности, как это было 22 июня. Люди спокойно работают. Каждое утро в 6 часов слушают сообщения Советского информбюро. Все высказывают негодование по адресу Гитлера. Все понимают, что германский народ не против нас. Как жаль, что этот прекрасный, умный, энергичный и культурный народ позволил командовать собой такому чудовищу, как Гитлер. История не простит ему кровожадности. Не умереть ему своей смертью, мы поможем ему уйти поскорее из жизни. Вечером передали по радио указы Президиума Верховного Совета о пособиях семьям ушедших в армию. О бесплатной передаче бойцам обмундирования, об отмене очередных и дополнительных отпусков, о праве директоров на сверхурочные работы от 1 до 3 часов с оплатой в полуторном размере. 27 июня 1941 года, пятница. Противник продолжает теснить наши войска. Действуют преимущества бронетанковые и авиационные войска. Красная армия сдерживает напор и контратакует части противника. Наша авиация бомбардировала Бухарест, Констанцу и нефтепромыслы в Румынии. Выяснилось, что в каждом румынском полку находится по 40 немецких солдат и офицеров. Сзади румынских частей находится артиллерия. В Балтийском море потоплены две подлодки противника. Немцы посылают в бой пехотные части, одетые в форму красноармейцев. Коварство на каждом шагу. Спускают по 4-6 парашютистов с радиостанциями. Радио сообщило, что немецкая подлодка потопила в 40 милях от берегов Турции турецкий пароход, на котором ехали 100 морских офицеров. Так Гитлер практически реализует пакт о дружбе с Турцией. Иранский посол Мохаммед Саед передал ноту СССР о нейтралитете Ирана. Ночь прошла спокойно, хотя непогода была благоприятна для налета на город. Я ночевал в кабинете. В 3 часа ночи приехал Блейхман. Поезда стали ходить с перебоями, железные дороги заняты перевозками войск и боеприпасов. Днем радио сообщило, что румынское правительство покинуло Бухарест и выехало в неизвестном направлении. За ними последовали дипломатические представители. Наш посол США Уманский посетил государственный департамент и уведомил о нападении Германии на СССР. В ответной речи зам госсекретаря Уэллис заявил, что всякая просьба СССР будет рассмотрена немедленно и в максимально дружественной атмосфере. На имя Молотова поступила следующая телеграмма из Лондона. Англо-русский парламентский комитет выражает возмущение неспровоцированными нападениями гитлеровской Германии на СССР. Комитет уверен, что советские вооруженные силы отбросят назад и уничтожат легионы нацистских гангстеров. Комитет сделает все, что окажется в его силах, для того, чтобы проследить за оказанием Англии всевозможной помощи СССР. прилагающему все усилия, чтобы избавить мир от нацистских преступников. Англия тратит в день на войну 10 250 тысяч фунтов стерлингов. Полька Юлия Барлицкая, прибывшая в Москву 26 июня, сообщила: «В Варшаве население 1,5 миллиона человек. Живут очень плохо. Нет жиров, мяса, молока, сахару. Поляков бьют, иногда убивают. Немецкие власти запретили лечить еврейских детей до 3-летнего возраста и стариков старше 60 лет. Евреев подвергают насильственной стерилизации. Город разделен на три части – немецкую, польскую и еврейскую. Режим соответствует национальности. Поляки получают в день по 350 грамм хлеба, евреи по 750 грамм в неделю. Польшу ограбили. Вывезено заводское оборудование, продовольствие, разные товары, белье, одежда. В квартирах даже снимали клеенки со столов. Положение в Словакии не лучше. Закрываются фабрики из-за неимения сырья. Кожевенная и текстильная промышленность не работают». В «Правде» от 26 июня помещена интересная статья Александрова. «Фашизм – лютый враг человечества». Он пишет: «Германии правят завсегдатаи кабаков и участники почти всех преступлений, совершенных в Германии за последние годы. Страна, давшая миру Гёте, Лессинга, Гейне, Бетховена, Гегеля, Маркса и Энгельса, теперь вынуждена под страхом штыка и виселицы переносить кровавые оргии своих столь же наглых, сколь и недальновидных правителей. Гитлеровские преступники вовлекли в войну большинство населения земного шара. Люди, которых проклинают и будут проклинать миллионы, имена которых народы будут всегда произносить с ненавистью и чувством величайшего омерзения – Гитлер, Геринг, Геббельс, Фрик, Риббентроп и другие – это выродки с темным разнообразным прошлым. По Гитлеру понимание масс ограничено, их разум мал, народ сам по себе ленив. Геббельс призывал снова обратиться к самым примитивным инстинктам масс. Разрушение, истребление, уничтожение, концлагерь, виселица, расстрел – вот наиболее часто встречающиеся слова в речах и статьях правителей Германии. Война для них – нормальное состояние человечества. Жизнь есть война. Гитлер однажды сказал: «Война – это я». Фашизм – главный враг всех народов и государств. Цель его – уничтожение национальной самостоятельности и целостности народов и государств. Вечернее радио передало о некотором отступлении наших войск в Минском направлении. Идут ожесточенные бои. Наша авиация бомбардировала румынские города и нефтепромыслы. В связи с выброской противником парашютистов в форме милиционеров в городе происходят курьезы. Население стало подозрительно относиться к разным людям. Вот факты. В Колпино инструктор горкома партии направлялся на радиостанцию и, не зная адреса, спросил об этом мальчика. Последний заподозрил его, собрал других мальчишек, и они забросали камнями и заплевали инструктора. На одной из улиц Ленинграда заподозрили инженера, составлявшего записи на улице для сметы на стройку. Его чуть не избили, не поверили ему тогда, когда он показал паспорт. Проводили до места службы, отпустили, к сожалению, убедившись, что он не немец. Мой помощник, майор Сутулов, был у трамвайной остановки. Женщины пригласили его для проверки документов у подозрительного человека, севшего в трамвайный вагон. Проверили, оказался рабочий электросила. На курортах, как оказалось, была паника 22 июня. Все почувствовали, что им надо немедленно ехать к месту работы, но не знали, как уехать. Блейхман, начальник Ленинградского пожарного техникума, ехал в купе в числе 10 человек, спал в багажной конуре наверху. Многие сидели на чемоданах в коридоре вагона. В бесплацкартных вагонах вообще была страшная толчья. 28 июня 1941 года. Суббота. Вчера возвратился в Москву посол Англии Крипс. С ним приехала военная миссия в составе генерал-лейтенанта Мессона Макфалма, контр-адмирала Мейлса, вице-адмирала Кольера. В этот же день миссия была принята Молотовым. Вчера калмыки провожали мобилизованную Красную армию сыновей калмыцкого народа. Работница сказала трогательную речь. Герой Советского Союза Шевченко со своим поздравлением сбил 22 самолета противника. По радио выступал брат Николая Щерса. Он артиллерист и инженер-технолог авиации. Поехал на фронт. На текстильную фабрику пришла пенсионерка-ткачиха Краневицева, 60 лет, и попросила допустить ее к станку. Колхозницы, девушки и женщины усиленно изучают тракторы и комбайны. Заменяют мужчин, ушедших на фронт. Много русских эмигрантов в США подают заявление о вступлении добровольцами в Красную армию, желая защитить свое отечество. Прошли слухи, что в Шанхае 2-3 тысячи русских белогвардейцев заявили желание пойти на фронт защищать свою родину. В оккупированных странах началась взрывы германских складов с боеприпасами. Взорван склад в Голландии, склад в Греции. Сегодня артист Каменко читал фельетон Заславского о том, что в Германии спешно готовятся цари для России. Был претендентом на престол Кирилл. Он умер. Дочь его Кира вышла замуж за кронпринца. Гитлер сначала поставил на престол России младшего брата кронпринца, но тот не знает русского языка. Тогда решили назначить царем младшего брата Киры. Бедная Россия, его до чего дошло. Ночь работали в государственном Эрмитаже. Послали 125 слушателей техникума. Упаковали все ценности. Их снесли в безопасное место. Работами руководил зам наркома государственной безопасности, комиссар госбезопасности второго ранга Павлов. Мы долго с ним разговаривали. С Блейхманом познакомил с директором Эрмитажа Арбели, братом известного академика Арбели, физиолога, ученика и продолжателя дела Павлова. Правительство умно поступает, что готовится к сохранению культурных ценностей. Известные памятники, шедевры русских скульпторов, памятники Петру Первому, Николаю Первому, Суворову и другими защищаются специальными футлярами из дерева с толстой песчаной прослойкой. Мы видели, как одевают в дерево памятник Суворову у Троицкого моста, колонну славы на площади Урицкого. Сегодня мы дважды проехали по городу. Всюду ведется подготовка на случай бомбардировки города с воздуха. Надо ожидать, что коварный враг бросит на город Ленина сотни бомбардировщиков, как только это найдет выгодным для себя. Стекла во всех домах заклеены бумажными полосами. Это даже украшает здание. В окнах появились симметрические узоры. Дома как принарядились. В скверах и на площадях лежат, блестя на солнце, баллоны заграждения. На площади жертв революции и в других местах установлены зенитное орудие и пулеметы. Окна подвальных этажей, превращенных в бомбоубежище, плотно закрыты кирпичами или мешками с песком. В скверах и вообще на свободных местах вырыты и роют убежище от бомб, мобилизовано на это население. Согласно постановлению Ленсовета, неработающие на предприятиях и учреждениях привлекаются на 8-часовую рабочую 7 дней подряд. После чего 4 дня дается отдых. Работающие на предприятиях, за исключением оборонных, привлекаются на 3 часа работы. Запрещено фотографирование, въезд в город не прописанных, передвижение от 24 ночи до 4 часов утра. На улицах людей мало. Даже Невский проспект опустел. У райвоенкомата много провожающих на фронт мобилизованных. Это преимущественно женщины. По улицам бодро шагают отряды войск, учащихся, трудящихся, идущих на работу, членов санитарных дружин. Ленинград с величайшим спокойствием готовился к отражению нападений и с воздуха, и с земли. Вечер. Слушаем радио. Сводка сообщает, на Минском направлении разгромлен штаб вражеского корпуса. Захвачены оперативные документы, взят в плен генерал. На Луцком и Львовском направлении атаки отбиты. В остальных местах граница удерживается. Наши войска перешли Дунай и вторглись в Румынию. Один наш летчик вынужденно сел на территории противника. Однако снова взлетел и благополучно вернулся на свой аэродром. Колхозники поймали группу парашютистов-немцев, а на море поймали летчиков, севших на море и убиравших в резиновой лодке. Советский летчик лейтенант Ермак – смелый истребитель. Он уже сбил 5 неприятельских самолетов. Родина должна отметить его подвиг. У меня в квартире поселили семью командира пограничника и Сталина. Приехала женщина с ребенком и сестрой трое. Ее звать Любовь Ивановна, сестру Марина Ивановна, 3-летнего сына Эдик. Фамилию не узнал. Поселили их в спальне, сами перебрались в столовую.